Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая, ну, должна была бы заинтересовать любого здравомыслящего человека. Она называется «Хочешь ли быть счастливым?». Вопрос вроде бы слишком, как говорится, наивный и простой. Если спросить, кто же не хочет быть счастливым, то, конечно, любой захочет им быть. Только, конечно, у каждого из нас свое понимание, что такое счастье. Ну, естественно, что у каждого из нас свое понимание, как его можно достичь. Я напомню, что написано в названии, есть еще одна часть, да, вторая. Все в твоих руках. То есть быть счастливым или быть несчастливым, это зависит от нас самих. Я не хочу сказать, что от Бога это не зависит, но Бог нам все для того, чтобы мы были счастливыми, все предоставил. Он есть, Святой Дух есть, да, научить, наставить, Писание есть, опыт есть, да. Бог может нас учить в процессе нашего возрастания, да. Единственное, что требуется и зачем загвоздка, так это за нами с вами. То есть мы чего-то не делаем, или мы не хотим жить по рецептам, которые Бог нам предлагает. Нам кажется, что это не столь правильно, да. Мы научены, может быть, по-другому, может быть, понимаем что-то по-другому. Поэтому не всегда мы верующие, вроде бы верующие в Бога. Бог, можно сказать, если Бог есть любовь, то Бог есть счастье. Если Христос говорит, придите ко мне, труждающиеся, обремененные, я успокою вас, то есть научу быть счастливыми, да. В общем, мы хотим прийти ко Христу, в общем, мы хотим быть счастливыми, да. Но когда касается вопроса, как это достигается, каким путем, а этот путь все-таки, можно так сказать, олимпийский, я имею в виду труды, борение, да, то не каждому из нас хочется идти этим путем. Так вот, мы с вами продолжаем исследовать эту тему. Я напомню коротенько, что в прошлый раз мы с вами остановились в наших рассуждениях на Галатам 5 главы. Мы исследовали 16 по 24 стихи. Чтобы продолжить наше сегодняшнее общение, я немножечко хочу кое-что вспомнить из последних буквально стихов вот этого местописания, на котором мы с вами в прошлый раз остановились в наших рассуждениях. Я вам читал, значит, с 22 по 23 и 24 стихи, да, такие слова. «Плод же духа, то есть плод ума, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, я добавлял, кажется, и говорил, но те, которые Христовы, они же и счастливые люди, да, а они распяли плоть со страстями и похотями. И я вам говорил, что человек, живущий во грехах, он проклятый, то есть сам человек, избирающий путь повиновение своим страстям и похотям и гордыне житейской, да, он обрекает себя на несчастье. И хотя говорят, что человек звучит это гордо, но я вам хочу сказать, что человек звучит глупо. Если он горд, то он и глуп. Если он горд, то он и высокомерен. Если он высокомерен, то он и умнее всех вас. Если он умнее всех вас, он вас всех будет унижать. И вы все будете с ним спорить или оспаривать его мнение, и он будет обижаться на вас, и ни о каком счастье быть не может быть даже и речи. Так вот, я чуть перефразирую эти стихи. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание – все это плод или результат наличия мудрости. Почему я так говорю? Плод духа – это плод ума. Да? Результат жизнедеятельности и правильного употребления нашего ума. Мы его должны воспитать. Он должен быть выставлен по параметрам нашего Творца. И потом, пользуясь им, мы сможем понять, почему любовь Божья никогда не перестает и не зависит от каких-то таких внешних или внутренних факторов. Почему радость и мир, и долготерпение тоже никогда не должны переставать. В этом мире без Бога, без его рецептов, да, мы не знаем, как этого достичь. Да, у нас иногда бывает, знаете, как прилив какой-то морской, бывает прилив любви, прилив радости. Ну, если что-то удалось, нам никто ничего плохого не сделал, да, то вроде бы как бы и появляется счастье. Но как только что-то не так, и не обязательно даже, чтобы кто-то нам что-то сделал не так, достаточно просто надуться и подумать, что кто-то что-то обо мне думает, как моя любовь, моя радость, мой мир, мое долготерпение, все исчезает. Ни милосердия, ни благости, ничего, ни кротости. Значит, я поэтому и перефразирую. Плод же мудрости, да? Любовь, радость. То есть, те, которые мудры или умны, не могут не обладать этими качествами. Я еще раз возвращаюсь почему у нас возникла такая тема. Мне были заданы вопросы, как избавиться от раздражительности, от обидчивости, от депрессии, как от этого избавиться, да? И, как вы помните, я вам говорил, для этого надо заниматься воспитанием ума. Мы воспринимаем мир либо умом, либо органами чувств. И в зависимости от того, чем мы смотрим, чем мы оцениваем все, что происходит внутри нас и вне нас, зависит, будем мы счастливы или будем несчастливы. Так вот, те, которые мудры, не могут не обладать вот этими качествами. Мудрый человек просто обречен быть счастливым человеком. Глупый, он никогда не бывает счастливым. У него всегда что-то не так. И у него всегда все плохо. С людьми нету контакта, в душе нету мира. Закурил, выпил, как-то расслабился, да? А вот мудрому человеку вот не нужно вот эти, будем так говорить, обезболивающие пилюли, расслабончики. Мудрый человек обладает этими качествами, и эти качества никогда не прекращаются. Те, которые Христовы, это мудрые и счастливые люди. Вы поняли, да? Те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями, то есть обида, недовольство, зависть, раздражительность, желание украсть, там, прелюбодействовать, дурное настроение от того, что там ну, что-то не получилось, да? Это плотские люди. И то, что они верующие, что они ходят в церковь, что они заключили завет со Христом, это вовсе не делает их счастливыми. То, что они там поели вечери, помыли ноги, поверили в какую-то доктрину, это вообще не имеет никакого отношения к нашему счастью. Да, мы, может быть, сами себе создали иллюзию, что я правильно верю, поэтому я счастливый человек. Но в реальной жизни, когда мы перестаем себе внушать вот эти, будем говорить, параметры счастья, в реальной жизни, когда нас обижают, когда у нас что-то не получается, когда в семье что-то не клеится, когда дети непослушные, когда мы с мужем, с женой не находим общего языка, когда на работе конфликты, когда начальник тебя каким-то образом там ущемляет, да, верующие, мы неверующие, да, мы говорим, надо доверять Богу, надо все отдать в руки Бога, но тем не менее, мы как-то так отдаем, что все это остается при нас, и мы чувствуем себя несчастными людьми. Так вот, те, которые Христовы, это мудрые, счастливые люди. А почему они мудрые, и почему они счастливы, и почему они Христовы? То есть, другими словами говоря, Христова церковь – это люди, у которых распяты плотские похоти. Христова церковь – это люди, которые наполняют эту церковь, и они мудрые люди. Христова церковь – это люди, которые имеют любовь, которая радость, там, мир, долготерпение, власть, милосердие, вера, кротость, воздержание, постоянны. Там нет вот этой синусоиды вверх-вниз, настроение то приподнятое, то совсем, как говорится, ниже плинтуса опущенное. Именно мудрые люди, именно обладающие вот этими качествами, да, плодами духа, это и есть Церковь Христова. Церковь Христова – это счастливые люди. Вспомните, чтобы я не казался голословным, да, что это я такое себе придумал. Первая христианская церковь. Обратите внимание только на отдельные слова. Все же они были единодушны в молитве и молении. Кто-то говорит, единодушны мы можем быть именно в молитве, а так-то мы не можем быть одной душой, мы разные люди, там, знаете, по-разному люди объясняют. Дело в том, что если мы не единодушны в жизни, мы и в молитве не можем быть единодушны, когда кто-то кого-то недолюбливает или кто-то кем-то обижен. У всех было все общее. Все в радости и веселье, помните, да? Обратите внимание, я вам специально это напоминаю. В радости и веселье, в простоте сердец. Преломляли хлеб по домам, там, да, собирались, общались. У ни у кого не было ничего своего, у всех было общее. Бедных не стало, богатых тоже не стало, но все были сыты, все были в любви, и все были едины и счастливы. Так вот, почему те, которые Христовы, они счастливы? Или почему они Христовы? Да потому что они счастливые люди. Почему счастливые? Да потому что мудрые. Почему мудрые? Да потому что распяли плоть со страстями и похотями. То есть проблема нашего счастья или несчастья в нас самих. Потакаем плотским похотям, оправдываем их, защищаем, да? Я вам говорю, делаем сами себе зло. Пилим сук счастья, на котором могли бы сидеть. Вы видите, да? Если распинаем, то мы наоборот укрепляем место своего сидения или своего стояния. Под нашими ногами образуется плотная платформа, фундамент. Так вот, Христовы распяли плоть со страстями и похотями, то есть избавились от того, что называется грехом. Значит, вы понимаете, да? Мы больше чаще с вами говорим о чем? Вот Бог то запрещает, вот это надо, надо любить. Обратите внимание, вот у нас вот эти слова «надо любить». Да любить не надо. Она должна быть естественно, эта любовь. Соблюдать заповеди надо. Да не надо их соблюдать. Они должны быть естественны для нас. С грехом надо бороться, да не надо с ним бороться, достаточно просто посмотреть, что это такое, да, и с чем их едят. Посмотреть на это, посмотреть на последствия, вникнуть в это, да, посмотреть, что вытворяют наши пороки с нами самими, а потом и друг с другом, да, чтобы их возненавидеть и сказать, что я не хочу так жить. Я бы сегодня Писание немножечко под другим углом рассматривал и как бы точку зрения немножечко бы изменил, чтобы не надо было служить Богу, не надо было соблюдать заповеди, да, не надо было там бороться с грехами, да, у нас это все надо, надо, повышенные какие-то социалистические обязательства, которые на нас возложил Бог. И вот у нас такое иногда ощущение, что Бог тиран, и вот если хочешь туда попасть на небо, хочешь быть счастливым, борись, бегай, прыгай, там, воздерживайся, то нельзя, туда не ходи, сюда не смотри. Вы понимаете, это все как-то так попахивает какой-то такой, ну я бы сказал, каким-то таким насилием над человеком. И потому нам не очень хочется жить и идти путем Божьим. Если бы мы рассматривали Писание просто так, книга о жизни, книга о том, как стать счастливым человеком. Если бы мы рассмотрели Писание, что грех – это не просто грех, который Богу не нравится, да? А это тот порок, который делает нас несчастными. А Богу вполне, будем так говорить, совершенный, мягко скажу, да? С такими же людьми мы общаемся, трёмся, трение, искры, напряжение, обиды, недовольство и ненависть возникают. Так вот, если бы мы хотели быть счастливыми, если бы мы поняли, что такое счастье и что такое несчастье, если бы мы могли сравнить и понять, от чего человек счастлив, от чего несчастлив, да, то не надо было бы служить Богу. Мы бы сами сказали: Господи, что делать, я вот разбитый, я несчастный человек, мне тяжело жить, я вечно психованный, мне надо выпить, мне надо курить, закурить, мне надо как-то расслабиться. Но так же ж нельзя жить постоянно. Господи, что делать? А Бог бы сказал: ну разве ты не видишь, что твои похоти, твои страсти и твоя гордыня делают тебя вот таким? Надо избавиться. Хочешь быть счастливым? Я тебе расскажу, что делать, но делать должен будешь это ты сам. Я буду помогать, я буду мысли твои направлять, но думать ты должен будешь сам. Распинать плотские похоти ты должен будешь сам. Воспитывать свой ум ты должен будешь сам. Если я буду за тебя делать, ты не поймешь цену счастья, ты не поймешь проклятие греха, если я буду делать вместо тебя. Ты ничего не понял, ты ничего не ощутил, ты ни во что не вник. Вот я помолился, вот Бог каким-то образом что-то у меня удалил. Ну, если удалил сегодня, удалит и завтра. И вот так, извините. Если Бог вместо нас будет думать, Бог вместо нас будет ощущать это все и сам вместо нас делать, мы никогда не станем мудрыми людьми. Мы просто будем биороботами. Причем немножко, я так опять мягко скажу, ограниченными умом. Поэтому мы это должны делать. Мы бодрствовать должны, мы трезвиться должны, мы должны крест нести, мы должны распинать плотские похоти, мы должны до крови сражаться. Теперь я хочу продолжить нашу тему, да, так уже более конкретно, и прочитать вам еще некоторые библейские стихи. Они вроде бы как бы для нас все понятны, да? Но тем не менее, я уже так говорю, человек, когда иногда что-то говорит человеку, человек говорит: да это все понятно. Я говорю: ну тогда почему у тебя вот так в жизни получается, если тебе понятно? Это ты умом понимаешь. Да, вот так написано, да, вот так правильно. Но ум-то у тебя просто, вот он констатирует факты, но он у тебя бессильный. Он тобою не управляет. Тогда я задаю вопрос: так что ж тебе ясно? Если тебе ясно, почему под ногами темно и ты спотыкаешься? Сейчас я хочу вам прочитать место. Значит, 8-9 текст притчи, 8 глава. Притчи 8:8-9. Здесь такие слова. Все слова уст моих, это пишет Соломон, да? Но вы сами понимаете, Соломон писал не просто от себя, это те мысли, которые он получил от Бога, или выводы, к которым он пришел. Так вот, вот эти слова, все слова уст моих справедливы, да, они касаются не только вот притчи, да, Соломона, не только соломоновых слов касаются, а и Божьих, которые записаны во всем Священном Писании. Так вот, все слова уст моих, я чуть перефразирую, все слова Священного Писания, включая и слова Соломона, слушайте, справедливы. Ведь кому-то вы знаете, что кажется, что они несправедливы. Это неправильно, это неразумно. Ну, взять хотя бы для примера вот такой текст. Ударили в одну щеку, подстав другую. Говорят, что же это за справедливость? Справедливость – это, как будем говорить, так, равноправие. Если за одно преступление тебе, как говорится, одно, а за другому другое, это уже несправедливо. Если тебе ударили в правую щеку, дай ему в левую. для симметрии, как говорится, да? А вот подставить и другую щеку – это несправедливо. Так вот, слушайте внимательно. Это рассуждение плотского человека. И который, этот плотской человек, пока сдачи не даст, он не может быть счастливым. Вот он дал сдачи, вот его перестали трогать, вот восторжествовала его гордыня. Вот, будем говорить, некое ощущение счастья и радости. А тут совершенно другое, как бы говорится, да? Так вот, все слова уст моих справедливые. Слушайте, нет в них коварства и лукавства. Тут нету два пишем, три за умом помечаем, да? И вот смотрите, 9 стих, что говорит. Все они, что имеется в виду? Слова Божьи, да? Тексты из Писания, все они ясны для разумного, имеется в виду человека. Вы вообще знаете, почему все чаще и чаще так называемые толкователи Священного Писания Библии прибегают к различным переводам? Иврит в оригинале, греческий в оригинале, да? Почему прибегают? А они не понимают, вот на русском языке, или там кто-то на немецком, кто-то на английском или французском, они не понимают, что написано. Вы знаете, почему не понимают? Потому что они разумные. Они не могут разумно объяснить разумность тех или иных библейских текстов. Они не могут понять, когда вот, ну вот как этот пример я привел, ударили в одну щеку, да, подстав другую. Не воздавая злом за зло, ругательством за ругательство. Это опять из этой же области, да. Вы тем самым как бы будете способствовать тому, что на голове вот этого, кто вас обижает, загорятся горящие уголья, будут жечь его. Для многих это непонятно. Непонятно, что надо усилия применять в борьбе с грехом. Непонятно, что бодрствовать. А понятно, обратите внимание, понятно, для ленивого или такого инвалида, будем так говорить, духовного, да, понятно, что надо молиться, надо все руки Божьи предавать. Ну да, ну что предавать? Вот предайте свой ум, предайте свои чувства Богу, да? А как их предать? Тут тоже надо как-то объяснить. Ну как предать? Надо все свои мысли отдать в руки Бога. Ну отдайте, попробуйте, объясните разум. И мы начнем что угодно объяснять и выдумывать. Так вот, смотрите. Все они ясны для разумного человека. И слушайте, и справедливы для приобретших знание. То есть, другими словами говоря, если бы мы с вами были разумными, мы бы понимали Священное Писание. Вот так вот прочитали, понятно, это к этому относится, это к этому. Здесь вот такая деталь, здесь вот такой нюанс. Мы бы понимали не только, как говорится, главные мысли, но и второстепенные, побочные мысли. Я вам уже как-то так говорил, ну так особенно я на это не делаю ударения, да. Вот я вам скажу, до чего я дочитался, ну, в Библии. Кроме того, что, ну, то, что я объясняю, вы сами слышите, да, стих за стихом. У меня нет противоречий в Священном Писании. Я могу объяснить, почему там написано так, а здесь вот так. Якобы для кого-то это противоречие, а для меня это не противоречие, потому что я говорю, там подразумевается вот это, а здесь вот это, и поэтому здесь нет противоречия, а есть, например, дополнение одного к другому. Но я вам должен сказать, и вот я говорю, уже как-то высказался я, да, что даже по каждому тексту Библии, не поймите, что я тут вот пытаюсь как-то так, знаете, поумничать, похвастаться или быть мудрее там апостолов или пророков. Но вот когда читаешь, когда наблюдаешь, когда в жизни применяешь, я вам хочу сказать, что Писание, которое мы на каком-то своем духовном уровне в какой-то момент воспринимаем, да, мы воспринимаем какую-то часть Писаний, которая доступна нашему пониманию. Вот когда-то было, ну вот смотрите, Ветхий Завет, Нового Завета еще не было, да? Христа не было, апостолов не было, церкви не было, и Нового Завета не было. Был Ветхий Завет, заповеди: не кради, не убивай, там, не прелюбодействуй. Ну, помните, да, не буду их перечислять. Ну вот кодекс, чуть ли не строителя, хотел сказать, коммунизма, да? Или счастливого общества. Не кради, не убивай. И вот многие по сей день так говорят: вот надо не красть, вот, вот воровство это то-то, то-то, там не надо убивать, вот за убийство то-то, то-то, да. Смотрите, Христос, почему вот он взял и добавил? Казалось бы, ну ты же был автором того же Писания Ветхозаветнего. Ну вроде да. Ну что ты сразу не написал все? Ну как все? Ну если люди на уровне, ну те, я имею в виду люди, которые вышли из египетского рабства, да, были на уровне котлы с мясом, лук, чеснок, там, да, воды хотим, страдать не хотим. То есть, ну, вышли, так будем говорить, как говорить современным языком, потребители, да? Дай то, дай то, дай то, тогда будем служить тебе. А как будем служить? Ну, так вот там, поклоны будем бить, храм тебе построим. Ну, придем 3 раза в году, мужчины, в обязательном порядке. Ну, жертву принесем и сами же потом съедим, да? Ну, на таком уровне. Поэтому на том уровне Писание было такое, суть Писания: не кради, не убивай, не прелюбодействуй, там, не будь ложным свидетелем, не пожелай и так далее и тому подобное. Но если бы человек вот вникал, он бы сказал: слушайте, ну что, и вот это все 10 заповедей, 10 грехов? Обида. Да, я не убил. Но в мыслях или вслух сказал: да чтоб ты сдох. Не, ну я же не убил. Ну ты же вроде как пожелал, чтобы ты сдох, да? Ну я же не убил. Заповедь гласит: не убить, не убивай, да? Ну можно исполнить заповедь. Напасть на человека, отколотить, прислушаться, чтобы он дышал. Я его не убил. А то, что он потом, извините, умер, ну я его не убивал. Ну просто дал, как говорится, вразумительное ему такое кое-почем и кое-чем, да? Так вот, к чему я это все говорю? Христос говорит: древним сказано вот так, а я как бы добавочку делаю. Древним сказано не прелюбодействуй, а я говорю, что прелюбодеяние начинается с чего? С того, что ты смотришь с вожделением. А смотришь, потому что есть вожделение. И пока вожделение есть, ты готовенький прелюбодей, только просто не подвернулась ситуация. Древним сказано не убивай, а я говорю вам, что если кто ненавидит, а я добавляю уже, ненавидит. Ну, кто-то скажет: ну, я ненавижу. А кто-то скажет: ну, у меня ненависти нет. А что у тебя есть? А я говорю вам, что кто ненавидит, а я говорю: а кто обижается? Так тихо, спокойно, но в обиде. Он тоже человек-убийца. Вот я добавляю уже, как бы, что я говорю, практически на каждый текст я читаю, я говорю: да, написано правильно, но имеется в виду вот то, вот то, вот то, а для вот таких ситуаций это не будет действовать. Вот я вам процитировал только что: не воздавайте злом за злом, ругательством за ругательство. Этим вы возложите горячую голень на головы ваших там противников. Я добавляю, кто вникает, он поймет меня. А вы знаете, что вы не будете отвечать злом за зло, и кое-кто, вместо того, чтобы у него горячие уголья, у него язык появился на голове, у него язык будет горячий. Он будет тебе жечь, он будет тебя допекать, он будет тебя считать лохом, он сядет тебе на голову, он будет тебе издеваться. Вот то, что написано, что не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство, этим вы возложите на головы этих ваших противников горячие уголья, имеется в виду, что если человек не совсем, как говорится, потерян, если у него еще есть стыд и совесть, то у него начнутся вот эти горячие уголья. А если человек наглый и уже, как говорится, давно мозгами не пользуется, они уже атрофировались, там горячих уголев не будет. И это тоже надо видеть и надо понимать в практической жизни. Тут уже надо какую-то добавочку, о которой в Библии не написано. Но я вам это к чему говорю, что бездна богатства премудрости и ведения. Что даже Библия, она очень точна, очень справедлива на ум любого уровня. Как говорится, на уровне любого ума может быть востребовано, и любого ума человек может найти для себя хорошие советы, но это еще не вершина абсолютного знания. Что Библия – это продолжение будет во Христе и в Боге, с которым будет личный контакт и мудрость которых мы лично будем познавать, и мы будем понимать, ой, там еще до Библии того бы добавить и того добавить. Но я сейчас не к тому, потому что обязательно найдутся тут такие чтецы, которые скажут, вот кто добавит, кто убавит, на том будут язвы. А я не добавляю и не убавляю. Генеральная линия, как красная линия, она проходит от начала и до конца. Я просто дополняю некоторые, бывает, дополняю, не подумайте, прописание дополняю. Но я говорю, исходя из опыта, могу привести примеры, что... Да, детали новые и новые открываются, которые так точно в Библии так вот прямо и не написано. Или если написано, то мы даже не догадываемся, где и как там прямо или косвенно об этом упоминается. Но тем не менее, я говорю, вот каждый текст можно понимать. Если человек разумный, он понимает. Если он вникает, наблюдает и применяет на практике, появится еще очень много... разумных и правильных божественных мыслей, которые будут дополнять уже ту информацию, которую мы с вами имеем. Так вот, смотрите, все Писание, я уже так по-другому говорю, ясно для разумного человека. Теперь, а если человек неразумный, то не ясно. И то непонятно, и это непонятно, и обороты речи не такие. И язык не тот, в оригинале надо читать. Я вам скажу, те, кто в оригинале читают и объясняют, вы думаете, они до чего-то достигли, что-то поняли? Это не так нам объясняют, как будто бы что-то поняли, потому что на иврите завеса – это так, а там сосуд какой-то – это так. А мы сидим, ну надо же, на иврите, оказывается, завеса – это так. Да нам все равно, знаете, хоть так она на иврите, хоть на греческом она, иначе, да. Это нам, в принципе, никакой пользы не приносит. Так вот, слушайте, если мы неразумные, Писание мы не понимаем. Теперь слушайте, а если ситуация жизненная? А если мы что-то должны вот как-то сделать, и вот, знаете, вот не понимаем? Знаете, почему не понимаем? Да потому что неразумные. А разум, он приобретается, разум, он воспитывается, разум, он культивируется. Он развивается. Если мы этим не занимаемся, да, в какой-то ситуации мы Писание не понимаем, мы воли Божьей не понимаем, у нас и толкования какие угодно появляются, да, да и в ситуации в какой-то до нас ничего не доходит. Я возвращаюсь опять к вопросу, который мне вначале был задан. Как избавиться от тех или иных пороков? Чтобы не держать себя, чтобы это было естественно. То есть, когда люди задают вопрос, то они задают вопрос, потому что у них в связи с чем-то возникает проблема. Они не хотели бы, чтобы она была проблемой, они хотят от этого избавиться. Теперь, слушайте, вот проблему видят, избавиться не знают как. Я вам уже говорил, разумный человек смотрит на все, что происходит с позиции разума. Эмоциональный, чувственный, плотской, душевный человек – это все синонимы одного и того же. Смотрит на все, что происходит, совсем с другой точки зрения. Поэтому, когда у нас возникает вопрос, как от этого избавиться, почему со мной то-то происходит, да, я уже вам говорил, мы задаем такие вопросы, потому что мы еще плотские. Еще нет того разума, который должен был бы быть у нас. Мы еще не настолько разумны, чтобы для нас было естественно знать, вот что хорошо, что плохо, чтобы это нравилось, а вот это не нравилось. Вы слышали такую поговорку? А, ну я не дочитал еще. Все они ясны для разумного, и слушайте, и справедливы, слушайте, Писание, слова из Писаний, Божье Слово, справедливо, я вставляю одно слово, только для приобретших знания. Вот казалось бы, вот кто-то, ну, мне пишут люди, мне там звонят, допустим, и говорят: Саша, я вот уже слышал от тебя, да, я согласен, я полностью согласен с тем, что ты говоришь, как ты толкуешь Писание. Ну, знаете, что дальше говорит человек? Ну, у меня не получается так, как у тебя. Я же уже знаю, я согласен с тем, что ты говоришь. Ну, чего мне не достает? И говорю, ты согласен умом. Вот здесь выражение такое, для приобретших знания. Что такое приобрести знания? Некоторые думают, вот я услышал, прочитал книжку, посмотрел какую-нибудь там умную телепередачу или в Ютубе какой-то ролик, да? Вот я узнал, я там комментарий написал, да, молодец, я согласен с тобой. Значит, я приобрел знание. Вы знаете, что нет, это не приобрели мы знание. Это мы услышали знание. Услышать и умом, который разумно воспринимает, согласиться, это не приобрести знание. Если в плоти иной закон действует, то мы не приобрели знание. На языке Библии вот это слово «приобрести знание», да, обозначает «познать». Есть такое слово «узнать». Вот я узнал, то есть получил информацию. А «познать» – это я услышал, я проверил на практике, я сопоставил теорию с практикой и убедился. Вот это называется «познать». Кто говорит, что он познал Бога? Обратите внимание, у нас же все верующие, раз ходят в церковь, то они познали Бога. Да вы даже не познали своего пастыря. Вы даже не понимаете, чем он живет. Вы не понимаете, зачем то или иное объясняется в церкви. Вы приобрели организацию, или организация вас приобрела. Но Бога вы не познали. Вы познали обряд вечери, там, у кого-то наговорение, у кого-то какая-то доктрина, да. Познать – это значит убедиться. Вот я вам часто говорю, я неверующий человек, полностью неверующий. Я убежденный. То есть я не то, что неверующий. То, во что я верил, я проверял, перепроверял. И теперь я убежденный. Переубеждать меня кому-то будет, ой, как нелегко. Кто-то кричит, кто-то что-то доказывает, ты заблуждаешься, я говорю, не кричи, не репенься. Садись, если разумно объяснишь и по Писанию, и практикой докажешь, я тут же принимаю, и неважно, откуда ты, с какой церкви. Будешь кричать, для меня это признак глупости. Это не аргумент, это не доказательство. Знаете, если бы ученые так доказывали с криком, шумом и с кулаками в комиссии, что он сделал какое-то изобретение, вы знаете, у нас было бы очень много ученых. И сами понимаете, какая была бы у нас наука, и чем бы мы закончили жизнь. Так вот, приобрести знания – это значит познать, убедиться, проверить и утвердиться, когда уже нет такого. Верю, Господи, но помоги моему неверию. Я верю, я согласен, я могу объяснить, почему я в это верю, почему в это не верю. Я могу объяснить, почему вот так написано, вот и что надо понимать. Потому что на опыте, на практике я убедился не только вообще в общем стихе каком-то, да, а даже во многих тонкостях и нюансах этих стихов. Значит, заметьте, Писание, все слова Писания, для разумного и ясны, и справедливы. Почему? Они приобрели знание. Теперь слушайте, что такое приобрести знание? Знание ведь мы приобретаем умом. Я вам сказал, приобрести знание – это значит познать. не просто умом поверить и согласиться с чем-то. Вот вы знаете, спрашиваешь любого курильщика и говоришь ему, ну ты понимаешь, что плохо курить вредно? Да, понимаю. А чего куришь? Хочется. Я иногда в шутку говорю, слушайте, ну так хочется закурить. Ну, в шутку, понимаете, мне дым противен, да. Так хочется закурить. Ну, ты куришь, ну, объясни, ну, какие-то, ну, дай какие-нибудь, я же думаю, ты понимаешь, дай разумные советы, объяснения, почему это полезно, нужно, не вредно, что от этого, я не знаю, что-то я такое получаю, да. И стоит вот так человек, мнется, я говорю, видите, да. Ну, объясните, вот что хорошо в выпивке, вот убедите меня, на мозг хорошо действует, на координацию движений хорошо, умственные способности увеличиваются, мира, любви добавляется. Стоят вот так на меня смотрят, я говорю, ну убедите, если убедите, начну пить, начну курить, начну еще, убедите, что прелюбодеяние это хорошо, убедите. Только не говорите, что мне это приятно, это не убеждение. Это так, мне приятно, ну, другому приятно тебе физиономию набить. Ты с этим не будешь согласен, потому что бить будет твою физиономию. Но тебе приятно кому-то набить, но тебе нет, это неприятно. Так вот, кто, чтобы приобрести знания, значит, это надо познать. Если я познал, то я уже мудрый человек. Это не просто рассуждаю умно, а поступаю глупо. А мудрый человек, он уже и рассуждает, и поступает умно. Потому и написано, кто говорит, что познал Бога, но согрешает, тот не видел его, помните, да? Не видел даже и не познал. А вот если человек не согрешает, то есть, другими словами, распял плоть со страстями и похотями, то он Христов, потому что он уже не согрешает. Он Христов. Он приобрел мудрость. Он во Христе и в Боге. Так вот, я еще раз напоминаю, есть такая поговорка. Нет ума, считай калека. Почему? Но ведь умом человек определяет, что хорошо и что плохо. И это правильно. Это Божий план. Умом, если он есть, человек реагирует умно. А если его нет, реагирует и поступает глупо. Потому и говорят, вроде бы руки есть, и голова есть, и ноги, и глаза, и уши. Но когда нет ума, все, и руки, и ноги, и глаза как калека. Глаза слепые, руки кривые, ноги не с того места выросли, или наоборот, руки не с того места выросли. Чем больше ума у человека, тем легче ему что-то объяснить. Обратите внимание, почему так говорю. Как избавиться, допустим, от раздражительности? Я еще раз повторю, чем больше у человека ума, чем больше мы занимаемся воспитанием нашего ума, тем легче ему что-то объяснить про ту же обиду, почему от нее нужно избавляться и почему это плохо. Далее, чем больше у человека ума, тем быстрее он сможет понять или разобраться в каком-то вопросе. А если я, допустим, не умный и чего-то хочу, а мне этого не позволяют, я подчеркиваю, я не умный, то есть я похотливый человек, и я чего-то хочу, мне этого не позволяют, то я самый несчастный человек на земле. Для меня ничто не убедительно. Почему я так говорю? Но если я заражен страстью какой-то или какой-то похотью, то обратите внимание, она во мне доминирует. Недоминантный, самец, да, а доминантная самка, сердце мое. Голова не работает. Ты что хочешь этому человеку объясняй? Ты что хочешь ему говори, какие хочешь доводы, приводи в качестве доказательств, до него не доходит. Почему? Сердцем воспринимает вот эту информацию. Далее, сердце само по себе противится этой информации. Сердцу каются разумные там, запреты или там, предписания глупыми кажутся. И у меня протест, а голова у меня, как говорится, не работает. Это я вспоминаю, любил мой брат родной. Знаете, на Украине есть песня «Высокий та стрункий, еще и на бороде ямка». Ну, высокий и стройный, и на бороде ямка, да. А он любил петь по-другому. Высокий та дурный, еще и на голове ямка. Вот приблизительно, да, на русский язык, я думаю, не стоит переводить, вы сами видите, понимаете, да. Высокий, дурной, ну, стройный вроде, но дурной. И на голове ямка, да, ну, вот, понимаете, не на бороде, а на голове ямка. Что-то упало и провалилось. Так вот, к чему я это говорю? Для человека глупого, ты ему что хочешь объясняй, ты ему не можешь объяснить. Вот заметьте, ребенок, допустим, умный, вы его воспитывали, думать приучали, страсти обуздывали, объясняли, показывали. Заметьте, если мы не знаем, что делать с собой, со своими похотями, как стать мудрым, никогда в жизни мы ни ребенка своего не воспитаем. Как бы мы ни молились хоть головой, голову разбили бы об стенку, да, в поклонах, ничего не поменяется. Знаете, яблоко далеко от яблони не падает, и все родители глупые, они не разговаривают, они сами не понимают, что добро, что хорошо, что плохо, да. Они кричат, они возмущаются, они урожают. Это не воспитание. То есть, хотите мудрости родить детям, хотите объяснить детям, вы должны это уметь, а учиться это надо на себе. Пастырь, который говорит общими фразами, это пастырь, который сам собой никогда не занимался. Пастырь, который говорит, принесите дитя, я помолюсь над ним, чтобы он вырос умным, я хочу сказать, это вообще глупый пастырь. Я не конкретно против кого-то говорю, я просто говорю, что человек не понимает, помолиться, возложить руки надо не на ребенка, а на головы родителей. И объяснить, что руки ничего не дают. А этот обряд говорит, что все благословения приходят через голову. Нет ума, считай калека. Есть ум, считай здоровый. И в эту голову, вместо того, чтобы руки ложить, надо было вложить какую-то информацию. Но какую он вложит информацию, когда он сам этим не занимался? Вот надо молиться, вот надо верить. А потом говорят, слушайте, и молились, и верили, и руки возлагали. Где-то еще и водой кропили этого ребенка-младенца, да? А вырос, не доведи Господь. Это я говорю, чтобы было понятно, да? Преимущество умного пред глупым. Для умного человека, чем умнее, я сказал, тем легче что-то объяснить, и быстрее человек может что-либо понять. А если он вообще умный, то ему ничего не надо ни объяснять, это будет естественно, просто и понятно. Чтобы вам было понятно, я сейчас приведу некоторые такие примеры жизненные, да? Как можно объяснить обжоре необходимость умеренного питания, разумного воздержания? Вот человек живет похотью. Вот, извините, ну не наестся, а нажраться, потому что едят это с умом, а жрут это без ума. Вот человек живет ради того, чтобы кушать. Ой, чуть-чуть тут, как говорят, подложечка засосала. Ой, все, я уже не могу. Все, надо идти кушать. Я уже падаю, у меня руки трясутся уже, все. Ноги не имеют. Вы этому человеку объясняйте, что ты потому вот такой, потому что ты обжора, у тебя нет воздержания. Ты потому болеешь, потому что у тебя организм не отдыхает, ему некогда очищаться, да? Вы ему будете что угодно, разумное и медицинское что-то предлагать, посмотри, вот исследование этого вопроса, вот посмотри, что, допустим, те же эти диабетчики, да, это почти все с излишним весом. Инфаркты, инсульты, это люди, которые, извините, не кушают, а жрут. Ну вот статистика, вот диаграммы, вот цифры. Обратите внимание, он смотрит на вас бычьими глазами, которые изголодались по очередной порции пищи, холодца какого-нибудь свиного, да? Он будет на вас смотреть И ему будет казаться, что его лишают права на пожирание всех продуктов. Тем более, что он за свои личные деньги все это поедает. Он может сказать: ну ты что лезешь, я же не с твоего кармана беру деньги. Вот я люблю, я ради этого живу. Это я вам к чему говорю. Этому человеку не дай поесть вовремя, или дай не такое вкусное, как он хотел, он уже несчастный человек. То есть счастье этого человека можно легко лишить, не дав ему еды. Вы видите, да, как легко этого человека похотливого и зависимого, да, можно лишить состояния счастья. Наелся счастья, глаза выкатились от жира, пузо вздулось, как Эверест какой-нибудь, да? Счастье. У него такое счастье. И обратите внимание, человек, живущий похотями, он даже смотрит, когда ему объясняют что-то разумное, смотрит насквозь и говорит: я не могу понять, что ты этим хочешь сказать. Так что нельзя есть? В Библии написано. Пища для чрева. Тоже Писание, да? Можно и так истолковать. А пузо для пищи. И раз пузо есть, оно же не должно простаивать без работы. Туда надо всегда, как в топку паровозную, что-то бросать. Это я вам к чему говорю. Неразумный человек обжора, вы ему объясняете, как вот стать таким человеком разумным, воздержанным, что будет у тебя фигура другая, здоровее будешь, болеть будешь меньше, полноценно будешь, как говорится, жить. Он на тебя смотрит так, как будто бы ты его чего-то лишаешь самого счастливого. Для него вот это и есть счастье. Далее. Как можно объяснить девушке по поводу ее увлечения модной одеждой, там, сексуальными нарядами, да, которая хочет, потому что ей нравится, она этим живет, потому что, которая хочет, чтобы за ней толпами бегали парни. Как ей объяснить, что вот твое поведение, ты же хочешь выйти замуж, да, ну зачем ты так одеваешься? А вот много будет женихов, много будет претендентов. Так вот, как ей объяснить, что ни один умный, можно же спросить, ты вообще за умного хочешь выйти или за жеребца какого-то, или кобеля? Ну, конечно, за хорошего. Как ей объяснить, что ни один умный и порядочный, и ответственный парень за такой барышней не побежит? Как ей объяснить, что она нарвется на большие неприятности в брачном вопросе? Она скажет мне, что я ей завидую, что она мне, ну, что она мне не досталась, да? Или назовет меня человеком с повернутыми мозгами. Она будет говорить, что красота спасет мир. Ну, в короткой юбке красота, которая вот она и спасает сегодня весь мир. Все бегают за тем, что выглядывают из-под короткой юбки. И я хочу сказать, та, которая хочет выйти замуж и показывает свои телесные так называемые прелести, та, которая хочет, чтобы ее потом любили только за вот, извините, вот эти прелести, та, которая хочет, чтобы ее обеспечивали и любили, и носили на руках, как ей объяснить, что твои капризы, твои недовольства, твои похоти, твои обиды, твои раздражения, да, никому они не понравятся и дадут тебя под ту прелесть однажды одногой, да, и полетишь далеко-далеко. И будешь обижаться на него, что он плохой. Я это к чему говорю? Не объясните вы человеку, который понимает, что главное у женщины, извините, спереду и сзади, выше и ниже. Вот это самое главное. И обратите внимание, весь мир как безумный. Вот женская половина вот это дело, как говорится, выставляет, а мужские на это дело смотрят глаза, да, и бегают. Вот оно счастье. объяснить мужику, что ты не за тем бегаешь, если он живет этим, и это главное в его жизни, вы никогда и никак не объясните. Девушке и женщине вы тоже не объясните, у нее другой стереотип ценностей. Я красивая, за мной бегают, вон, посмотри, какая очередь. Ну, раз такая очередь, значит, счастливая, все. Ну, ты выйдешь раз замуж, выйдешь два, выйдешь три, будешь, не знаю, как сказать, энное количество раз бэушная. И в конце концов ты поймешь, надеялась ты на два полушария, но не те, которые в голове. И не теми полушариями ты думала. Как можно утешить человека, потерявшего, допустим, близкого человека, да? Вот переживает, вот плачет. Ну, разумному можно сказать, слушай, ну уже человек ушел. Ну нельзя же убиваться. Ну если ты считаешь, что вот буду плакать до тех пор, пока умру, ну так бери повесь. А нет, это глупо. Ну так а медленно, что это умно, да? Надо жить. Уже не вернешь. Ты портишь свое здоровье. Для разумного человека, знаете, это понятно. Человек скажет, ну да. Да, действительно, спасибо большое, а то я что-то так предался вот этим чувствам, да. И действительно, я уже чувствую, что скоро спать не могу без снотворного, да. От сердца постоянно надо что-то пить, от давления надо пить, оно скачет, да. Разумного можно объяснить. А вот есть люди, которые такие вот чувственные, да. И вот как ему объяснить? Как избавиться от этого, если нет рассудительности? А никак. Как можно обиженному объяснить, да, что обижаться глупо и вредно для здоровья? Вот он думает, ему кается, он такой мстительный, да? Ему кажется, что вот он обижается, кого-то настраивает, ему вроде легче становится. Но я хочу сказать, ну ты же врага наживаешь. У тебя же напряженность продолжается. Тот тебе сдачи даст. Далее, ты ходишь обиженный. У тебя нервная система расшатывается, у тебя на нервной почве опять давление, сердце, инсульт, инфаркт может быть. И вы ему будете объяснять, если он, нет, надо, как говорится, отомстить. Обида будет двигать его на месте. И вы ему что хотите, говорите, до него не доходит. А до разумного человека это легко и просто дойдет. Да, действительно, объяснил, вот такие плюсы, вот такие минусы, да. Он сопоставит, вообще, да, спасибо, я понял, все, отошло. Дальше. Как курильщику, как пьянице, наркоману объяснить, что все это плохо? Если у него там или у них, да, нет ума, и он не функционирует, вот он живет на пицце и все, вот ему дай ящик водки, как говорят, водяра, да, все, счастье и все. Не дай выпить, несчастье и все. Кому-то закурить, кому-то выпить, кому-то дозу принять, да? Вот они этим живут, дозой, бутылкой и сигаретой. Я уже так говорю, извините, глаза у них вот так вот, знаете, вот именно на это настроены. Ты ему говоришь, что, слушай, жизнь-то пошире. Что надо посмотреть иначе как-то, да? Для него дай закурить. Все. Счастье. Дай выпить. Счастье. Как можно объяснить похотливому жадному человеку до телесных утех? Ну, я имею в виду похотливые, блудливые люди. Что кончит он плохо свою жизнь. Что кончит тем, что он никому не нужен, потому что он в жизни будет предателем. Как можно такому человеку объяснить, что жениться на плоти, я говорю немножко более грубо, на заднице, как можно такому человеку объяснить, что счастья у тебя не может быть? А он на тебя смотрит и говорит, а что, а без этого счастья будет, что ли? Если она вот такая худая, как щепка. Все. Вы ему и так объясняете, вы ему и всяко объясняете. Да не дойдет до него, у него нет ума. Вот вы знаете, есть такое понятие материнский инстинкт. вот оправдывать своего ребенка, защищать, оберегать, он капризничает, он там где-то виноват, мы его оправдываем, чужого ругаем, потакаем. Я сейчас говорю с позиции матери, у которой инстинкт вот этот есть. Я еще раз повторяю, говорю, когда я слышу материнский инстинкт, меня в дрожь бросает, это что-то животным попахивает. Так вот я говорю, если у матери вот такое, она любит безголово, она не думает о последствиях, что защищает, почему она защищает, чем это обернется для ребенка и для нее, да? Как ей объяснить, что иногда надо отказать? Так ребенок же плачет. Где же моя любовь? А Бог же ли есть любовь? Муж ей объясняет, муж становится врагом народа, то бишь ее. Так вот как ей объяснить, что любовь вот такая безголовая, да, это зло и развращение ребенка. И что ребенок вырастет, не приученный ни к чему, не приспособленный ни к чему, не устроенный будет в жизни и будет проклятый. И это сделала твоя любовь. И я хочу сказать, мама, которая вот слепо верит, слепо потакает, слепо тянет этого ребенка, которому 20, 30, 40 лет тянет на себе, как объяснить, что она делает глупость? А никак не объяснишь. Будет смотреть на тебя вот таким каким-то взглядом, таким непонимающим. Типа, что ты от меня хочешь? Все мужики жестокие, злые, нетерпеливые, неснисходительные. Это я вам к чему говорю. Вот. Ведь долготерпение – это очень хорошее благо. Ведь иногда это терпение и долготерпение безголовое – это величайшее проклятие. Это я вам дополнительно говорю о том, что то, что написано, плод духа, там, допустим, долготерпение. Ведь то, как долготерпеть – это один момент. То, что мы не можем тоже долготерпеть, но совсем не с тем чувством и не с той мудростью, это совершенно другое дело. Что, да, долготерпение может кого-то спасти, а кого-то глупое долготерпение может развратить. Если человек просто говорит, вот надо любить, вот надо долготерпеть, ты ему объясняю, что любовь должна быть, и как и добродетель, с рассудительностью. Нет, это неправильно, вот если бы ты любил, или ты бы понял. Все. Я вам это еще к чему говорю. Знаете, в жизни много людей, ну, со мной соприкасаются, спрашивают, где, как в жизни поступить. Он начинает что-то говорить, особенно если лично, да. Смотришь в глаза, человек спрашивает, слушай, Саша, так и так, что делать? Начинаешь говорить какие-то разумные вещи. Смотрю, как у человека тускнеет взгляд, какой-то такой, знаете, склерозный взгляд появляется в глазах. Печаль, руки опускаются, уныние какой-то, взгляд какой-то такой, знаете, вот опущенный куда-то, вздохи начинаются, и я понимаю. Саша, ты не по адресу вообще все это говоришь. Человек спрашивает тебя, что делать, если бы ты сказал, молись, сестра, молись. Ой, Саша, спасибо, ты вот молись. Да-да-да, еще деньги мне сдайте, чтобы я за вас молился, да. И человек пойдет и будет счастливый, хотя вся жизнь будет глупая. Есть люди, которые хотят жить на Западе. Вот там хорошо, там и то, и это, а тут вот так плохо, плохо. Я говорю, слушайте, но если человек не понимает, что такое западная жизнь, если он понимает, что там деньги, достаток, что хочешь, он не понимает ни психологию этого западного, западной цивилизации, он не понимает склада ума этих людей. Если в его глазах доллары или евро, в его или в ее глазах, да, ему что хочешь, говори, но он тебя не будет слушать, он будет тебе говорить, что ты живешь в дыре, что ты терпила какая-то, что ты вот терпишь, ради чего, куда, зачем, да? Вот там надо жить, вот там и духовность будет, когда деньги, тогда и духовность, когда духовность, тогда и будет, можно Богу служить. Я говорю, посмотри, почему Запад загнивающий. Не объяснишь ты этому человеку ровным счетом ничего. Я когда-то мог спокойно выехать, хоть в Америку, хоть в Европу, на ПМЖ. Я репрессированный был в советское время. Я мог бы это доказать и уехать, как репрессированный. Я съездил первый раз в Германию, и я сказал, не-не-не-не. Жизнь такая, все чужие, все деньгами и благами все определяют. О чем-то поговорить, я уж не говорю о глубоком, да, вот как можно с вами поговорить. Смотрит на тебя, как говорят, извините, на новые ворота кто-то смотрит. Когда что-то начинаешь говорить, ну вот же написано вот так, а вот в жизни вот так, просто смотришь, люди интеллектом не дотягивают. Ну кто-то скажет, Саша, ну там же он ученый есть. Я говорю, ученый он в науке, он этим живет, а в жизни он недалекий, он ученый, он не человек с большой буквы, он ученый. Компьютерщик какой-нибудь, ядерщик какой-нибудь, физик, химик, но не человек. А по жизни он несчастный человек. Интеллект отстающий, не тот. Я говорю, только из-за того, что с людьми люди чужие, люди определяют счастье, несчастье деньгами и временем, да? Люди, живущие каждый в своем мире, люди разобщенные, думающие только о материальных благах. Не извините, это я в тюрьму лучше пошел бы, вы знаете, с зэком, пусть с славянином, да, там можно посидеть. Да, он там, может, как говорится, какой-то такой далекий был, да, но начинаешь говорить, начинает пробуждаться, есть что-то такое, из-за чего интересно поговорить, и человек начинает тут же, как говорится, расконсервировать свои законсервированные мозги. На Западе, я не говорю все до единого такие. Нет, но основная масса именно такая. Как можно объяснить мужу, что его жена должна достойна большей любви от него, чем кто-либо из других женщин? Если он говорит мне вот такие следующие вещи. Ну, это один из моих таких контактов был, да. Семья хорошая. Он сам рассказывает, семья хорошая. Жена чудесная хозяйка, разумная мать и жена. Голоса не повысит на мужа и на детей. При этом дети в послушании. Он ее любил, вот я уже начинаю говорить, любил в прошедшем времени. И носил на руках. Но по прошествии некоторого времени, после рождения детей, она внешне немного изменилась. То есть немного... Ну, пополнела фигура, стала немножко, ну, не так, а в которую он влюбился. И вот человек несчастный спрашивает, у меня проблема, я несчастный, а чего? Любви нету к жене. Он задает мне вопрос, что делать, если у него уже нет любви к них, жене своей? Честно хочу сказать, я не сказал, но хотел и сказать ему, чтобы его кто-то хорошенько отдубасил и выдал, ну не замуж, а говорю, а за жену выдал, которая бы его запрягла в свою нагруженную телегу, чтобы он всю жизнь ее тянул. Вот тогда бы его жена снова стала для него самой любимой и самой желанной. Я ему и так объясняю, я ему эдак объясняю, что... О такой жене можно только мечтать. А он, повесив нос, опустив немного голову и взгляд так вниз, в бок, с печалью глядя на меня, тихо говорит мне, ну она же должна мне нравиться, как же без любви? Без любви же жить нельзя. Спрашиваю его, она у тебя блудливая? Нет. Плохая хозяйка, мать, или жена? Нет. Она стала глупее? Нет. Оспаривает твои мнения? Тоже нет. Так почему у тебя нет к ней любви? Ведь полный, можно сказать, набор прекрасных качеств. Чего тебе не хватает? И вот звучит ответ. Она внешне изменилась. и перестала для меня быть такой привлекательной, какой она когда-то была в молодости. Она отличная. Но надо же, чтобы я ее любил. Вы слышите? Она отличная, но я же ее должен как бы любить. Я думаю, вы понимаете, о чем он говорит. Извините, этот старый сморчок. Но он не такой старый, но сам же точно так же стареет. И фигура уже далеко не та. И иногда смахивает на беременного мужичка. Спрашиваю его, а ты ее спрашивал? Стал ты больше ей нравиться, чем раньше, или нет? А может, она должна была бы дать тебе поворот, отворот за такие настроения? Вы понимаете, у нее изменилась фигура. Как будто бы она ни у кого не меняется до самой смерти. Вот она должна не стареть, она должна молодеть, а мне можно опуститься, знаете. Вот ты ходишь в халате, а я хочу тебя видеть там как-то. Вот ты ходишь в трусах, извините. Вот у тебя фигура, а у тебя, глянь, живот, как у беременного на 6-м месяце. И вы знаете, я пытался ему говорить, слушай, ну это жена, я говорю, полный комплект. Как не любить? У нее нос повесился. Настроение упало. Руки опущены. Ты, Саша, не понимаешь, что такое любовь. Говорю, я знаю, что тебе не хватает. Дрына хорошего не хватает. Моя воля, я бы тебе его дал. Ну, просто, чтобы ты потом понял, что ты нос свой морщишь и губы кривишь. Не по теме и не по делу. Для чего я это говорю? Вы знаете, ну я тоже, как и все люди, родился на этой земле. Тоже все присуще было, как и всем людям, да? И был молодой, и тоже, как говорится, ну, что-то нравилось, больше плоть нравилась, конечно. Понимал, что любовь – это вот плоть красивая, ну, не у меня, а у нее там, допустим, да? Вот, что счастье – это вот когда красивое, когда много, как говорится, на ней, как на новогодней елке висит всего, да. Ну вот, ну так вот понимал. Ну вот вы знаете, вот, и в какой-то момент, ну, у меня это превалировало, да. Ну вы знаете, вот стал задумываться, читать Писание, наблюдать, что такое хорошо, что такое плохо, как Бог говорит, как я понимаю, как люди это оценивают, да. Вы знаете, стало, как я вам уже говорил, такой происходит переоценка ценностей, да? Плоть начинает дешеветь, а качества, которые, о которых нам Писание говорит, какими должна обладать там жена или муж, там, допустим, это в равной степени относится к ним и к одним и другим, да? Вот это стало происходить переоценка ценностей. И для меня на сегодняшний день, вот это я опять говорю, знаете, кого-то надо убеждать, что вот эта жена хорошая, и ты глупо делаешь, что ты ее не любишь и не ценишь. И ты доиграешься, что попадешь на какого-то крокодила или на крокодильшу, и только потом поймешь, что ты потерял. Так вот, размышляя, чем больше я размышляю, наблюдаю, читаю, молюсь, сравниваю с Писанием, тем больше увеличивается цена человека в зависимости от его внутреннего мира, от его души, которая исполнена добротою, мудростью, порядочностью, ответственностью, верностью и так далее. Внешняя красота практически не играет никакой роли. Меня не надо убеждать, что вот красивая вот это или не это. Для меня, если женщина или девушка, это не поймите, я там сейчас это не говорю, там вот я тоже опять что-то думаю себе, да, что-то поменять на равноценную в другом районе, как квартиру, да. Нет, я просто говорю по-человечески, чтобы было понятно, что для меня, если женщина или девушка умная, порядочная, некапризная, покладистая, без командирских ноток в характере, стремится к совершенству, допустим, самокритичная, то ей цены нет, и она самая красивая на свете. Это же самое правило у меня и в отношении к мужчинам и к парням. Разницы никакой нет. И похотливому, обидчивому, своенравному, гордому человеку, сколько ты ни объясняй что-либо, что хорошо или плохо, он тебя никогда не поймет. Он, извините, не тем местом думает, ну я сейчас, извините, не про заднее место, да, я имею в виду, что думать-то надо головой, да, вот мы с вами в прошлый раз на эту тему говорили, а мы решаем все эти вопросы сердцем. Но когда сердцем, то тогда люди говорят, через одно место все проходит. Так вот, он не тем местом думает, он не так все понимает, совсем не так оценивает. Плотской человек все воспринимает, все оценивает и всегда реагирует плотью, то есть чувствами. С позиции хорошо или плохо, нравится, не нравится, люблю, не люблю, ненавижу и так далее. Умный человек с позиции разума. И когда человек развивает свой разум, ему становится легче что-то объяснить, да он и сам до многого дойдет, и сам многое поймет, и не будет задавать даже лишних вопросов. Вот человеку, как я вам сказал, такому обидчивому, недовольному, амбициозному, ему невозможно ничего объяснить. Ему всегда чего-то недостает, чего-то не хватает, чтобы быть счастливым человеком. Вот какой-то, как знаете, говорят, червь какой-то его постоянно точит. А вот когда человек одолевает свои пороки, когда он становится здравомыслящим и рассудительным, ему уже не надо с чем-то бороться или в чем-то его убеждать. Он разумный человек. И для него любое разумное дело, разумное слово или разумное поведение становится естественным, приятным, желанным и понятным. Он по-другому не может думать, не воспринимать что-либо. Это его естественное такое состояние. Рассудительность. Вы помните, мы с вами тоже не так давно вспоминали притчи 2 глава. Когда наклонишь сердце твое к размышлению там, и так далее и тому подобное, а потом написано, тогда рассудительность, я подчеркиваю, сама по себе будет оберегать и охранять его от всего глупого, вредного и ненужного. Сама рассудительность будет говорить, то есть Бог через эту рассудительность. Да? Но использовать будет именно вот эту жилку, рассудительность. Человек сам будет понимать, что плохо, что хорошо, почему вот это надо, а вот это не надо. Да? Если человек рассудительный, не надо будет ему с чем-то бороться. Для разумного человека все разумное и неразумное будет понятно. Разумное. Приятно, неразумное, неприятно. Ему не надо будет бороться, он будет понимать глупость, замаскированную глупость, и будет просто ненавидеть, а страх Господень ненавидеть зло. Как я сказал, для разумного человека доброе или плохое, и оно будет понятно, как Божий день. И глупости его не потянет. Вот мы очень часто, знаете, вот говорим, особенно родители, особенно мамы, бабушки, молиться, давайте молиться за наших детей, за наших внуков, это молятся, молятся. Не люблю молитв, не люблю вот этих молитв, да, не люблю с этими людьми молиться. Говорю, когда предлагают, говорю, давайте поговорим. Нет, надо молиться, ты не любишь молиться, говорю, до свидания, молитесь. Иногда спрашиваю, сколько вы молитесь? Да, говорю, всю жизнь. Ну, даже когда говорят, да, всю жизнь. То есть уже интонация, взгляд, выражение лица говорит о том, что толку никакого нету. Но все равно умрем, но не сдадимся. Ну, не сдавайтесь, умирайте. Но я к чему говорю? Если мы ребенка не приучаем думать, не ограничиваем его чувства. И он глупый и невоздержанный, амбициозный и капризный, похотливый. Он автоматически глупый. И вы ему будете, знаете, говорят, как горохом об стенку или хоть кол на голове тиши, да? Вы ему будете говорить, что то не делай, он на вас будет смотреть, извините, как баран на новые ворота. И вы будете говорить, в кого он удался. Конечно, будете, жена будет видеть это в мужа и в его родственников, а муж будет видеть, что это в тебя и в твою маму, тещу его. Если ребенка приучать не просто нельзя, нельзя, а нельзя и сесть, и поговорить, и обнять, и объяснить, и показать со стороны, чтобы он увидел это. Это же труд, который Бог не выполняет вместо нас. Человек не слышит этого, ребенок не слышит Бога. Да и мы, взрослые, так этого не понимаем и не слышим. И если его воспитать, ему не надо будет бороться с чем-то, потому что то, с чем кому-то надо бороться в силу своей глупости, для него это будет глупо и просто неприемлемо. Ему не надо будет говорить, не играйся с теми мальчиками или с теми девочками. Он и сам скажет, мне с ними неинтересно. Обратите внимание, это такие детали, вот, которые, ну, вроде не по теме я совсем говорю, но это тоже относится к счастью, когда ребенок разумный, и за ним не надо бегать, когда у него есть какой-то стержень, какой-то хребет. Он не бесхребетное животное, да? Это же счастье. И учится, и работает, и помогает, и совесть, и стыд. И родители чувствуют какое-то, ну, на старости плечо, что он не бросит, не предаст, что он будет заботиться, да? Он и не будет против родителей, родители не будут против него. Они будут в тандеме, в союзе дополнять друг друга. Так вот, ребенка, которого мы воспитываем, то есть воспитываем в нем ум. Воспитывая ум и рассудительность, мы воспитываем его характер. Способность нашего ума такова, что если ум наш воспитан, и он доминирует в нашем теле, то он понимает, что такое зло. Это уже, как говорим, такая воспитанность. Да? Он познал. Он не просто слышал мамины, папины наставления. Он познал, что папины, мамины наставления мудры, что они действенны, что они добры, что они полезны. Его не будет тянуть в какую-то компанию. Если кто-то скажет, давай будем ширяться этими шприцами, наркотиками, он просто посмотрит на это как на акт безумия. Вот мы все боремся, чтобы наши дети не стали наркоманами, но мы же все сделали, чтобы они были таковыми. Ну, кто в большей степени, кто в меньшей. Никто же не воспитывал ребенка, чтобы он стал пьяницей. Но не давая ума, и он, чувствуя себя несчастным, потому что капризный, потому что нельзя все удовлетворить, да, он, видя свое несчастье, начинает пить. Когда он несчастный, мы его ругаем, а принимает всегда то сообщество, где пьют, там всех принимают, бомжи принимают всех, ну, там, я не говорю в больших деталях, да, но принимают, наркоманы принимают, алкоголики принимают и так далее и тому подобное. И вот получается, что воспитав разумного ребенка, а я еще раз подчеркиваю, мы не сможем воспитать, потому что надо знать многие детали этого процесса. А это можно узнать только на себе. Вот вы можете меня слушать, но не будете делать. Вы не познали то, о чем я говорю. Вы не приобрели знания. Вы просто прослушали курс. И я подчеркиваю слово «прослушали». Ушами слышали, но не проверили, не убедились. Поэтому не поможет. Не станете разумными. А будете пытаться ребенку говорить что-то разумное, а сами-то не прошли путь обратной деградации ума, в обратном направлении, не восстановили свой рассудок? Нет. А как вы восстановите это в ребенке? Абсолютная аналогия, только с поправкой на возраст и на спад ума. Все. А так все абсолютно одинаково. Я вам даже скажу, что дрессировать собаку и животное – принцип один и тот же, ну, с поправкой на животный интеллект. Можно воспитывать и собаку легко и просто, и кота ко всему можно приучить. Если разумный хозяин, то и кот нормальный, разумный. Я вот видел, хозяин такой, знаете, ворчит, и кот такой ходит, ворчит. В другом месте хозяин и запрещает, и погладит, но как бы правило установил. И кот разумный. У кого-то он зашуганный такой, знаете, вроде из-за угла пустым мешком дали по голове, да. Ну, хозяин такой. То непонятно, что футбольнет его, то непонятно, погладит. Также он все время всего боится, потому что, ну, знаете, как говорится, неопознанный летающий объект, и не знаешь, чем выстрелит. Так вот я говорю, так же и с детьми, так же и с людьми, так же и с мужем, так же и с женой. Жениться, замуж выходить, искать компаньона по бизнесу. Но если вы не понимаете, не разбираетесь в людях, не знаете, какого они духа, ну вы как бы всегда играете в темное. Играете в дурака и останетесь дураком. Ну я имею в виду, я не обзываю и не оскорбляю, я просто говорю, знаете, игра в дурака, в карты. То мы играем именно в дурака. Не знаете, какого вы сами духа. Себя не понимаете, да? Далее, испытывайте духов. Ну, как мы можем узнать, чем человек живет, какие детали его нрава, его характера, если мы не знаем себя правильно? Поэтому еще раз подчеркиваю. Надо заниматься воспитанием ума. А потом этот, вот чтобы как избавиться от порока, или зачем избавиться от порока, как стать счастливым, надо заниматься воспитанием ума. Воспитание ума – это поступать по уму и распинать плотские похоти, страсти и гордость житейскую. То есть слабеть будет наша плотская похоть, и вот этот наш глупый такой взгляд на все и на всех, да? Умнеть будет голова, и чем более умная голова и будет тише и слабее глупое сердце, тем легче, проще нам будет что-то понимать. И если мы будем заниматься воспитанием ума, то потом вот этот ум естественно будет тянуться к вечному и разумному, как когда-то естественно его плоть тянулась к человеческим глупостям. Я опять подчеркиваю, вот сердце наше тянется к глупостям, и его не надо ни заставлять, ни дрессировать, ничего не надо. Вот так должно естественно тянуть человека к Богу. Но чтобы так тянуло, человек должен быть разумным. Если он будет разумным, он все увидит. Я даже подчеркиваю, что любой наш грех – это отсутствие контроля, то есть бодрствования, говоря библейским языком, над нашими чувствами. Потому и проскакивает у нас то одно, то другое, то третье. А мы говорим, ну как избавиться? Ну нет еще того царственного положения у нашего ума. Да, 95% есть, а 5% еще нет. Вот эти 5% как не прободрился, так на 5% наша, как говорится, глупости вылезла. Поэтому еще раз повторяю. Даже не надо, ну будем так говорить, какую-то философию разводить, как избавиться от того или иного порока. Вот, Библия говорит, что хорошо и что плохо. Ну, занимайтесь. Вот это плохо, распинайте, несите крест, как говорил Христос, да? Будет происходить воспитание ума. И, естественно, человек будет тянуться к разумному, понимать разумное, реагировать на все разумно, смотреть на все с позиции разума, и также, естественно, будет отторжение всех человеческих глупостей, и своих в том числе, которыми когда-то занимались. Еще раз как бы хочу напомнить, когда мудрость войдет в сердце твое, да, тогда рассудительность будет оберегать тебя. А теперь немножко другое. Аспект. А когда она не войдет, то есть мы не занимаемся тем, чтобы эта мудрость вошла в сердце, то рассудительности вообще не будет. И охранять от чего-либо злого просто будет некому. Сердце не охраняет, оно не думает, оно не анализирует, оно просто хочет своего, как брюхо поесть, так сердце хочет еще много чего. Оно наоборот, сердце провоцирует и втягивает человека в глупости. Мы иногда просим у Бога дать нам откровение или ясность по тем или иным вопросам. Знаете, почему у нас нет ответа? Я немножечко в начале сегодняшнего общения сказал по этому вопросу. Еще нет у нас рассудительности. Еще доминирует похоть плоти или гордость житейская. Умом, который еще, ну, можно так сказать, слабоват, да, мы кое-что понимаем и соглашаемся. Но для нашего сердца это очень неубедительно. Ну, сердце, оно доминирует, разум это там где-то, знаете, мужичок затурканный сидит, иногда голос, как говорится, подаст, жена скажет «цыц», и он сразу «цыц». Так вот, обратите внимание, для сердца нашего доводы слабого разума неубедительны. Как это так, чего-то мне не, что мне хочется и нельзя, да? Когда сердце будет наклонено к размышлению, и между умом и сердцем будет мир и согласие, а не вот этот антагонизм и вот эта борьба, то мы, имея рассудительность, и она, рассудительность, будет главенствующей, да, сразу будем понимать даже на интуитивном уровне, что можно, а что нет. Вот иногда человек говорит, вот я у Бога прошу, чтобы Бог дал ответ. Я говорю, ну так я тебе сейчас скажу ответ. Не, ну я у Бога прошу. И давно, да, вот я прошу, но Бог вот как-то не дает. Я говорю, а ты его не хочешь, этого ответа. Ты создаешь видимость, что ты верующий, что ты просишь и ждешь. А когда понимаешь, Бог говорит тебе, что вот так, а это ж тебе неприятно, а это ж тебе, как говорится, не в угоду твоим плотским похотям, да? И ты говоришь, вот я прошу и никак не получу. А ты его не хочешь получить. Будешь рассудительным, я вам хочу сказать, даже, помните, я так иногда тоже проговариваюсь. У меня возникает вопрос, я не успеваю его Богу задать в молитве, как у меня сразу ответ идет. Рассудок просто работает, тут нет такой нужды разводить какие-то глубокие воды. Тут сразу четко можно понять, это любовь? Ну, вроде любовь. А что ты испытываешь к этому человеку? А, значит, не любовь. Все. Далее. Вот непонятно, это хорошо или плохо. Ну, вот вроде как бы и ничего. Сразу вопрос. А если тебе это сделать? О, тогда понятно. Все понятно. А кто-то вот, не вникая в себя, вот молюсь, вот надо молиться, вот надо просить. Да, мы люди. Бывает, я ему говорю, готовый результат. Вот надо молиться. Я говорю, слушай, я тебе сейчас отвечу. Что Бог по этому вопросу тебе может посоветовать. Ну да, спасибо, но надо у Бога, мы все-таки люди. Поймите, это не сколько желание узнать волю Божью, сколько нежелание ее узнать. Я любому человеку говорю, а что ты так это, ну, не воспринимаешь? А если тебе, допустим, вот так, как ты сейчас вот там думаешь, что это хорошо? Ну что тут непонятно? Ну давай я тебе сделаю, чтобы тебе было понятно, смотрит на меня. Вот, как говорится, уже подозревает, что он не прав, да? Но все равно вот это вот, знаете, похоть плоти доминирует. Я на этом буду сегодняшнее общение наше заканчивать. Извините, немножко как бы задержал вас, да? Ну, просто уже хотелось, чтобы как бы я опять не продолжал вот именно вот этот аспект нашего общения. Просто хочу напомнить, что счастливым человеком может быть мудрый человек. А мудрый человек – это тот рассудительный человек, у которого чувства навыком приучены к различению добра и зла. Они уже сами на стороне разума. Тут уже, будем говорить, и плоть не будет вылазить, если чувство является союзником разума. Тут и бодрость у него стопроцентная. Тут и взгляд на все и на всех с позиции разума. Чувства бесконтрольно не вылазят, как у мудрой жены. Язык просто так не расхаживает, где попало и по поводу чего попало. Когда мы будем рассудительными, у нас не будет вылазить вот эта похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Мы будем иметь плоды духа, и мы обязательно будем счастливыми. Без воспитания ума у нас ничего не получится. Я вам продолжу в следующий раз читать кое-какие стихи, да, что нам дано все потребное, слушайте, для жизни и благочестия. Ну, для жизни пока не беру во внимание, у нас вопрос благочестия основной, да? Нам дано все потребное для благочестия через познание. Вот в чем беда. Ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, строили, разрушали. Политикой занимались, в социальных сетях сидели, в компьютере повисли и не думали. Все то, что нас окружает, оно приучает нас не думать. Обратите внимание, все, что нам интересно, это все страстно, интригующее, возбуждающее чувства и автоматически способствует деградации ума. Чувства у нас и похоти, и страсти разрастаются. Рабами плотских похотей мы становимся все больше и больше. Рассудок не воспитывается, а деградирует. А потом мы хотим мира, радости и светлого коммунистического будущего. Нет, дорогие, ничего не будет. Гиена огненная, которая в нашем сердце, она создает эту гиену вокруг нас. Все вместе мы создаем эту большую гиену, в которой мы горим и кричим. Беда особенная, это если мы верующие, тоже грех не осуждаем, за грехом не боремся, потакаем греху и оправдываем его. Извините, не станем мы мудрыми, и я не раз говорю, как можно читать Писание, где написано просто, понятно по-русски, и мы не можем понять простых вещей. Это о чем говорит? О том, что ходили в церковь, пили на вечере вино, ели хлеб, пели, молились и не думали. И просто на веру все воспринимали, ни над чем никогда не задумываясь. Не надо удивляться, почему мы такие, почему проблемы не решаются, и у нас такое упадническое настроение, что мы бедные люди, и мы ничего не можем, и кто нас спасет от всего тела греха и смерти? Я не хотел бы, чтобы мы с вами оказались в таком положении. Если оказались, если мы понимаем, что надо что-то делать, дай Бог, как говорится, силы, мудрости и желания заняться этим, чтобы все-таки избавиться от пороков и стать счастливым человеком. Всего хорошего и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами утром. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.